Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в киноконцертном театре «Космос» состоялся премьерный показ документального фильма «Вавилон. Башня гордыни». Перед просмотром фильма автор идеи и ведущий ленты Павел Астахов встретился с журналистами. В основе фильма библейская история о строительстве знаменитой Вавилонской башни. Она стала символом благополучия, успеха, богатства и гордыни, согласно 11 главе книги Бытия. Вместе с тем Вавилонская башня стала символом порабощенности, пороком и разобщенности людей, решивших, что теперь, цитата, «Бог должен выполнять их желания». Конец цитаты. Главным уроком библейских событий авторы посвятили фильм. Сейчас мы услышим приветствие Павла Алексеевича и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения перед просмотром премьерного показа.
Вы знаете, когда говорят старые библейские истории, меня всегда вызывает эту улыбку. Наверное, и у владыки тоже будет улыбка, потому что Библия – это вечная живая книга жизни человечества. В Библии ничего нет старого, все повторяется. Вот мы говорим о библейской истории о Вавилонской башне. А посмотрите, какие башни строятся сегодня. Сегодня Саудовская Аравия в очередной раз начинает строить башню, чтобы побить все рекорды, что она будет больше 2 километров. До этого построили Бурдж-Халифу, который почти километр. И другие башни строят. А задайте вопрос, зачем нужна такая башня, когда после там 700 метров высоты уже жить нельзя даже людям? Ну зачем выше-то строить? Может быть, лучше эту башню положить и всем бездомным в этом регионе дать квартиры, к примеру. Дело не в этом. Дело в том, что вообще история библейская Вавилонской башни — это не только строительство до небес некого сооружения. Потому что каждый человек в своей жизни строит какую-то свою башню. Один башню славы, другой башню карьеры, третий башню денежную строит, правда? Башня гордыни, к сожалению, присуща каждому человеку. Вот лучше строить не башню гордыни, а башню добрых дел, башню милосердия. Это тоже можно делать. Для этого не надо выпячиваться, надо просто каждый день заниматься своим делом. И вот та самая ветхозаветная история о том, как люди вдруг возомнили, что они уже сами практически боги. Ведь башню строили не для того, чтобы подняться наверх к Богу, а для того, чтобы Бог сошел к людям. Так себе представляли строители башни. И у них ничего не получилось. Господь в тот момент их пощадил. Он их просто рассеял по всей земле. Они заговорили на разных языках и стали расселяться по земле. В какой-то степени, наверное, это даже было благое дело. Поэтому народ расселился по всей земле и заселил нашу планету. Другой вопрос, что вот эта история строительства Вавилонской башни – это водораздел некий. Знаете почему? Вот смотрите, до окончания строительства башни, то есть до разрушения башни, словосочетание «столпотворение» воспринималось как созидательное действие. То есть строительство столпа, творение башни, творение столпа. А после этого столпотворение, как сегодня в современном мире, как мы, с чем мы ассоциируем столпотворение? Хаос, какая-то неразбериха, правда? Ой, столпотворение, я пошел сегодня туда, в магазин, а там столпотворение. То есть стало негативный характер это имеет. И это очень важно, потому что человечество переосмыслило вот это столпотворение. Не надо творить столб до небес. Можно оставаться на земле, но духовно расти. Это самый важный урок Вавилонской башни.
Я хочу добавить, что я тот человек, который Библию читает каждый год, перечитывает. И вот это повествование о том, как люди решили построить первый небоскреб, в буквальном смысле, воскрести небо, и о том, как эта попытка потерпела фиаско, перечитываю, размышляю, какие-то образы рождаются, а как это было, а какие следы остались, сколько путешественников ищут Вавилонскую башню или Ноев ковчег, или какие-то другие библейские артефакты. И когда узнал о том, что вот такая попытка была предпринята, и более того, она запечатлена на кинопленке, она оформлена очень богато, содержательно, с тем, чтобы вот эти смыслы библейские, которые далеко не каждый человек прочитывает ежегодно, доступны для современного человека, я счел это большим подарком для меня и для тех людей, которые мне дороги. Сегодня эти люди собрались в зале. Я очень надеюсь, что вот эта страница библейского повествования и уроки из нее станут достоянием 2000 жителей Екатеринбурга, а впоследствии и всех жителей, которые посмотрят со временем этот фильм.
Когда будет опубликован в сети интернет-фильм?
А, смотрите, значит, премьера фильма состоится 14-15 апреля на телеканале «Спас». После этого будет выложен на всех платформах «Спаса» в свободном доступе. Поэтому все смогут посмотреть.
Дальше начались съемки. Сколько они проходили и где?
Значит, смотрите, съемки проходили в Ираке. Они начались в конце ноября, закончились в начале декабря прошлого года. Мы очень благодарны правительству Ирака, лично премьер-министру Ирака, который нам не только разрешил снимать в тех местах, где даже не снимают, но ведь мы были впервые за 30 лет первой российской телевизионной группы, которая снимала фильм в Ираке. С 1994 года, с момента войны с Кувейтом, потом уже падение режима Саддама Хусейна, никто не приезжал и не снимал. Нам дали охрану, нас снабдили сопровождением, нам дали бронированный автомобиль. Мы проехали 3000 километров по Ираку. 17 дней проходили съемки. Мы побывали и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке, и на реке Тигр, и на реке Евфрат, и в Вавилоне, и в Уре-Халдейском, и в Мосуле, который 4 года был под террористической организацией ИГИЛ, и в Эрбиле, столице Курдистана иракского. То есть съемки были масштабные. Нам помогали лучшие эксперты, библеисты, археологи Ирака и России. Это Московская духовная академия, это Санкт-Петербургская духовная академия. И, конечно, поэтому, вот как сказал Владыка, есть глубина в этих исследованиях. Это не просто туристическая или, знаете, какая-то поездка, рассказывающая о travel-шоу такое, да? А вот мы поехали, посмотрите, здесь была Вавилонская башня. Да нет, это серьезное осмысление библейского текста, чтобы не прибавить и не убавить ничего. И показать, что это все живо, что есть следы, вот здесь это все происходило. То есть большинство людей туда не поедут и не имеют возможности поехать. Мы там были, и мы хотим честно, достоверно показать. Вот, смотрите, все, что мы увидели, вам представляем.
И для вас лично какие новые смыслы открыла работа над этой картиной?
Ну, я в каждом фильме, ведь это уже третий фильм, который мы снимаем на тему библейского Ветхого Завета. «Содом и Гоморра» был, потом, значит, «Всемирный потоп» в поисках ковчега, теперь вот «Вавилонская башня». Это очень серьезные события в жизни человечества, то есть касается всех нас. Вообще в Ираке была колыбель человечества. По некоторым сведениям, именно там находился Эдем, рай. И оттуда вытекали Тигр и Евфрат. То есть побывать в месте, где зародилось человечество, где был рай на земле, который мы все потеряли, ну, это очень серьезное и искушение. И в то же время, конечно, это было удивительно для меня. Я никогда не думал, что я там окажусь. Поэтому я для себя всегда что-то новое открываю в этих местах.
Зрителями фильма в Екатеринбурге стали около 2000 уральцев. Это студенты, преподаватели вузов, духовенство и прихожане храмов, учителя и ученые, представители музеев, члены других общественных организаций.
Сейчас я дам слово Алексею Альбертовичу. Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Скажите, прежде всего, что ожидаете от фильма?
Ну, конечно, каких-то новых историй библейских, которые на самом деле малоизвестны, потому что Вавилонская башня и сама история вот этой земли, где сейчас находится государство Ирак, она очень древняя. И я думаю, что то, что удалось снять в съемочной группе, будет интересно, ну, и специалистам, и широкому кругу зрителей. Поэтому, конечно, с нетерпением жду посмотреть.
Какие есть вопросы к фильму?
Пока не посмотрел, вопросов нету. Вот они, наверное, появятся по окончанию просмотра. Ждем обсуждения. Там нам обещали, что съемочная группа и авторы будут. Поэтому, конечно, мы ждем их комментарии еще за кадром.
Главное, ждем, когда фильм будет в открытом доступе, чтобы посмотреть его всем, а не конечно тем, кто сегодня получил пригласительный билет.
Конечно, мы ждем. И, ну, понятно, что все ждут. И этот анонс уже идет на многих телеканалах о том, что он скоро появится. Ждем.
Дорогие друзья, коллеги, уважаемый Павел Алексеевич, я хотел вас поприветствовать добрым словом и сказать, что я очень рад видеть сегодня здесь вас всех в зале. Буквально месяц назад позвонил Павел Алексеевич, давнишний друг, и задал вопрос: Владыка, мы сняли третий фильм с телеканалом «Спас». Первый фильм был посвящен, если вы помните, библейской истории о Содоме и Гоморре. Второй фильм о всемирном потопе. Мы сняли третий, сильный, о Вавилонской башне. У нас будет премьера в Москве 2 апреля. Не хотите ли вы? Я даже не успел договорить. Я уже понимал, о чем речь. И говорю, да, мы хотим, чтобы премьера фильма, вторая премьера прошла после Москвы в Екатеринбурге. И мы рассматривали несколько вариантов, в каком зале? Много залов в городе. В каком зале лучше собраться для того, чтобы увидеть эту картину? Когда прозвучало название зала «Космос», это самая большая площадка у нас в городе, то были сомнения, а вы знаете, а вот вызовет ли интерес эта картина, вызовет ли интерес эта работа такая, чтобы мы наполнили зал. И вызовет, когда пригласили. Здесь коллеги, друзья, здесь педагоги, преподаватели вузов, здесь студенты вузов, здесь общественные, представители общественных организаций. Когда проинформировали, разослали, то выяснилось, что на 1895 мест зала у нас 3000 заявок, и пришлось сокращаться. Я благодарю вас, дорогие екатеринбуржцы, за интерес к этой теме, к этой картине. И поделюсь еще одной мыслью. Вот в прошедшее воскресенье, в день памяти святителя патриарха Тихона, всероссийского столетия, которого в этом году мы такая честь оказана, был вместе со святейшим патриархом в Донском монастыре, там, где покоятся мощи святителя Тихона, на службе. И после службы произошла такая курьезная встреча. Подошел ко мне один знакомый писатель. Вот так получилось, что мы познакомились, он мне несколько лет назад свою книгу подарил, а я взял ее и да и прочитал. Книга интересная, занятная. Ну вот как-то мне понравилось. И поэтому я из книги проникся уважением к этому человеку, и как-то мы с ним достаточно хорошо общались. И вот он вновь подошел, говорит: «Владыка, я еще одну книгу написал, вы знаете, надо бы ее презентовать». Как-то вот так, ну, поговорили, хорошо. Расстались, буквально через несколько минут подходит ко мне один очень уважаемый священник, дипломат, и говорит: «Владыка, о чем это вы так заинтересованно разговаривали вот с сим человеком?» Я поделился, говорю: «Слушайте, ну, писатель, я читал его книгу». Он говорит: «Владыка, аккуратнее, я читал его личное дело». Вот вы знаете, быть знакомым с матчастью, это очень важно. Я о чем? Я о фильме. Дело в том, что история Вавилонской башни — это в определенной степени, это личное дело, это досье на человека, на человечество. На то, что может человек делать, когда ему хочется кушать, он добывает еду. Когда он устал, он отдыхает. А когда он добыл уже еду, когда он уже отдохнувший, куда движется человек? Если кто-то скажет: к творчеству, к каким-то высоким возвышенным мыслям. Вот человечество, которое достигло сытости, оно стало двигаться туда, о чем, к тому строительству, о котором расскажет сегодняшний фильм. Дорогие, я думаю, что лента будет интересная, она будет полезная, и просмотр, и размышления после нее. Я желаю и себе, и вам с пользой, с интересом, приятного просмотра.
Дорогие друзья, я хочу пригласить нашего режиссера Армана. Пожалуйста, можно? Всего над фильмом работали, вот, все здесь написаны, все, кто работали над фильмом, там 12 человек, но вот Арман с нами сегодня, режиссер, который уже снял 3 фильма: «Содом», «Кара Господня», «Всемирный ковчег» и вот «Вавилонская башня», «Башня гордыни». И мы прошли с ним огонь и воду и погружались на дно Мертвого моря и взошли на гору Арарат. Чуть не умерли там все, потому что за 5 дней забраться на высоту 5165 – это было испытание для организма. Горная болезнь нам обеспечена на всю жизнь теперь. Не звездная, горная, разница есть. А звезды наслаждаются, а горные страдают. Вот, теперь этот фильм «Вавилон». Вот мне сейчас задавали вопросы коллеги, журналисты в холле. Ну, это было когда-то, старая история, ветхозаветная. Поверьте, вот все, о чем мы говорим, о чем мы читаем в Библии, это все сегодняшний день. Это все происходит с нами сегодня. Посмотрите, какие строят башни. Все выше, выше и выше. Бурдж-Халифа стоит посреди Дубая. Я думаю, что многие там бывали и видели. Теперь в Саудовской Аравии, значит, в Эль-Рияде строят башню, которая еще выше будет, чем Бурдж-Халифа. Аж в 2 раза. Но дело в том, что выше 500-600 метров над землей жить невозможно. Там уже вредно для человека жить. А зачем? Зачем строить? А помимо таких башен, которые возносятся в небо, есть... У каждого своя башенка, правда? Башня славы, башня успеха, башня карьеры, всем знакома. Карьеру делать разве плохо? Нет, но это тоже башня. А башня денежная, которую, например, банкир строит или предприниматель, из денег складывает, пока она не рухнет, на него не завалит. Поэтому это вот все материал хрупкий, недолговечный, как та башня, которую строили в Вавилоне.
Поэтому от нее почти ничего не осталось. Потому что Господь не допустил этого и сказал, не надо. Друзья, давайте я вас на этот раз пощажу, не буду вас топить, как во время потопа, не буду сжигать серый огнем, как в Содоме и Гоморре. Я просто вас рассею по всей земле. И человечество пошло по всей земле. Поэтому это все истории сегодняшнего и завтрашнего дня. Это уроки, которые навечно человечеству преподаны. Ну, а побывать в Ираке, простите, вот когда еще удастся побывать в таких местах, где зародилось человечество, рай, Эдем находился именно там, между реками Тигр и Ефрат. Вы увидите это в фильме. Именно там мы снимали. Огромное спасибо, прежде всего, правительству Ирака, не удивляйтесь. Премьер-министр Ирака на 17 дней отдал нам свою охрану. Представляете, как он проникся? Впервые за 30 лет в Ирак приехала русская, российская группа телевизионная снимать фильм. За 30 лет, с 1994 года. Нам дали охрану, сопровождение, нас везде сопровождали, помогали. Огромное спасибо его высокопреосвященству, владыке Евгению, митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому. Потому что два слова режиссеру, который мучился уже 4-й год, мучается со мной и с нашими сюжетами.
Я уже вам говорил, еще раз скажу, мы с вами, теперь точно я с вами и команда наша, мы куда угодно, любые, извините за такое слово, безбашенные идеи, на любые дни, под любыми морями, на любые горы, я не знаю, куда угодно. Мы, кстати, уже собрались с вами, да? Чемодан тоже, надеюсь, собрали. Вам приятно.
Мы в самолете летели, уже следующий фильм спланировали.
Да, скоро улетаем, на самом деле. Вам приятного просмотра. Очень будет приятно, если потом будете писать на спасовских источниках, разных социальных сетях, да, отзывы и хорошие. И если мы что-то сделали не очень, тоже пишите, будем исправляться. Рады, что приехали к вам. Спасибо.
Символом человеческой гордыни. Где она находилась? Может быть, вовсе не в Вавилоне? Почему Бог решил сделать так, чтобы люди перестали понимать друг друга и рассеялись по миру? Мы знаем, что Вавилон, знаменитый мегаполис древнего мира, находился в Месопотамии, то есть между речью Тигра и Ефрата. Сейчас большую часть Междуречья занимает территория Ирака. Мы приехали в эту загадочную страну, чтобы получить ответы на вопросы, узнать о том, что говорит Вавилонская башня, современная историческая наука и археология, и попробовать найти следы этой легендарной постройки.
В ходе путешествия по Ираку мы также попытаемся разобраться во всех деталях библейского рассказа о знаменитом строении и найти в священном тексте подсказки для нашего расследования.
Вот здесь между Тигром и Ефратом находится Месопотамия, то самое Междуречье, самые плодородные земли, где зародилось человечество и откуда оно потом расселялось по всему миру.
Именно Библия сообщает нам о том, что Эдемский сад, где Бог устроил для созданного им человека рай, находился как раз в Междуречье. Согласно книге Бытия, из Эдема вытекал поток, который затем разделялся на четыре реки, две из которых – это Тигр и Евфрат. На данный момент в Ираке 7 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них древнейшие города мира – Ур, Ниневия и Вавилон. К сожалению, Ирак пережил период тяжелых войн, и огромное количество объектов культурного наследия Месопотамии было разрушено, повреждено или вывезено из страны. Но сейчас работа над восстановлением и возвращением исторических ценностей идет полным ходом. Этим занимается Иракский институт сохранения древностей. Также потихоньку оживает и туризм. Государство уделяет много внимания безопасности тех, кто посещает Багдад и другие главные достопримечательности Ирака.
Цивилизацию, возникшую в Месопотамии, называют речной. В этой чрезвычайно жаркой и засушливой местности выживание человека полностью зависело от поведения рек Тигр и Евфрат. Их разливы бывали такими бурными, что порой сносили дома. Чтобы справиться со стихией, жители Междуречья начали строить плотины. Затем придумали рыть каналы, в которые уходила лишняя вода. И, наконец, приспособили эти каналы для системы ирригации, то есть орошения посевов.
Это строение служило храмом для поклонения богам. Оно представляло собой две или три поставленные ступенями друг на друга высокие платформы. Получалось что-то вроде ступенчатой усеченной пирамиды. Особенность состояла в том, что святилище божества располагалось только на вершине. Первые зиккураты появились в Месопотамии примерно в начале 3-го тысячелетия до н.э. В Вавилоне такое строение было построено гораздо позже, в 1-м тысячелетии до н.э. и насчитывало уже 7 этажей. Один из древнейших зиккуратов находится не так далеко от Багдада, близ современного иракского города Эн-Насирия. Это древний город Ур. Построил его шумерский царь Ур-Наму, живший в середине 3-го тысячелетия. Сохранились предметы, относящиеся к той эпохе.
У шумеров и аккадцев было не менее 300 божеств, которые разделялись на второстепенных и главных. У каждого месопотамского города был свой бог-покровитель, и именно ему посвящался храм на вершине зиккурата.
Мы знаем, что вот здесь вот много каких-то изображено различных статуй, различных богов. Можете рассказать про них?
Для каждого природного явления был свой бог. Например, для солнца это Шамаш, для луны это Син или Нанна. У неба свой бог Ану. Даже у воздуха был свой бог Энлиль. Ишмарт, богиня любви в Вавилоне. Вот здесь представлен бог Энки, господин обрядов и господин земли.
Некоторую независимость от Бога.
Как выглядел этот город и кто там жил вместе
и осел на одном месте. Если часть потомков Адама и Евы продолжали кочевать по земле и жить в гармонии с природой, созданной Богом, то каиниты стремились обособиться в своих городах. Человек хочет получить рай, тем не менее, здесь и сейчас, на земле, и пытается устроиться в каком-то более удобном для жития месте. И вот город – это попытка еще цивилизации до потопной цивилизации каинитов, скажем так, получить какую-то автономию и независимость от Бога. Желание людей отделиться от Творца, жить по собственной воле, привело их к тому, что они погрязли в гордыне и грехах. И согласно тексту Библии, «всякая плоть извратила путь свой на земле». В наказание Господь послал на человечество всемирный потоп. Избежать страшного бедствия смог только праведный Ной и его семья, которому Господь повелел укрыться от губительных волн в большом деревянном ковчеге.
Рассказ о потопе завершается тем, как Ной и его семейство выбрались на сушу, но и дальше начинается какая-то совершенно уже новая жизнь. Значит, человечество допотопное было полностью смыто.
В эпоху после потопа веру в единого Бога сохранили лишь потомки одного из сыновей Ноя – Сима. Остальное человечество постепенно утратило знания о Творце и пришло к язычеству. То есть это обожествление стихий, изобретение ложных богов, разнудные сразу страстей, войны, убийство человека человеком, разврат, блуд и прочее, прочее. Вот это, собственно, и есть суть язычества. Ученые обращают внимание на то, что на Ближнем Востоке в эпоху неолита города строились вокруг места поклонения языческому божеству. Пример можно привести Иерихонскую башню в Палестине, созданную согласно современной научной датировке примерно за 8000 лет до Рождества Христова. Археологи предположили, что это могло быть культовое сооружение для поклонения богам, которые властвуют над ночью.
Ну и после просмотра я хочу спросить у отца Серафима Кадуры впечатление о фильме. Я знаю, что вы приходили, просмотрели весь фильм. И что запомнилось, может быть, что хотели бы отметить?
Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы отметить важную тему «Вавилон, башни гордыни». И мне показалось, что интересно именно не сколько была история именно про Вавилон, сколько вообще про гордыню, про феномен, что это такое. И вывод фильма очень, на самом деле, важный, что если человек берет все на себя и говорит, что я все сделаю, то он, исключая Бога из своей жизни, окрадывает себя. И вот эта башня, это Вавилонская, это символ того, что на самом деле каждый из нас, так или иначе, в своей жизни способен себя обокрасть, отнять у себя, скажем так, трехмерный или четырехмерный взгляд на мир, ограничив себя только какими-то своими благами. Там башней денег, башней славы. Каждый из нас вот это все созидает в себе или ставит в главу угла, прежде всего, какие-то такие вот ценности. И таких людей можно только пожалеть, потому что они мешают развитию в себе, в том числе и таланта или умения взаимодействия с Богом. То есть вот образ Божий, о котором мы говорим всегда христианстве, вот человек окрадывает себя. И это очень грустно, потому что материальные блага, они не способны на самом деле подлинно счастливым сделать человека. Без них, да, действительно, наше счастье, то есть не имеем мы ничего, нам грустно, потому что ну, нищета – это плохо, бедность – плохо. Вот. Но в то же время забота только о материальных вещах, это тоже очень сильно выматывает человека, потому что кроме каких-то материальных вещей есть еще другие ценности, которые не менее важны. И фильм об этом говорит, да, это очень важно, и мне это понравилось.
Да, и перед фильмом я задала вопрос Павлу, что действительно хорошо, что мы сегодня в космосе его будем смотреть, но когда будет на телеэкранах? Совсем скоро появится, и можно будет просмотреть дома за чашкой чая, еще, может быть, что-то переосмыслить, или тех радиослушателей, которые не смогли присутствовать на премьере, ну, тоже оповестить, что 14 апреля будет премьера фильма на телеканале «Спас». Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о премьерном показе фильма «Вавилон. Башня гордыни» в киноконцертном зале «Космос» уральской столицы. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания!